Глава четвертая. Мой второй случай смерти в колыбельке в большом блочном многоквартирном доме на окраине центра. Несчастье случилось под вечер. Ребенок умер прямо на детском высоком стульчике в кухне. Когда я приехал, нянька рыдала в спальне. В раковине на кухне была гора грязной посуды. Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает: «А раковина одинарная или двойная?» Еще одна подробность о Дункане. Он плюется, когда разговаривает. «Двойная», — говорю я ему. «Нержавеющая сталь. Отдельные краны на горячую и холодную воду, ручки кранов фаянсовые. Насадки рассекателя нет». И Дункан говорит: «Марка холодильника». Крошечные капельки его слюны мерцают в резком электрическом свете. Я говорю: «Амана». «А есть у них календарь?» Слюна Дункана брызжет мне на руку и на щеку. Работает кондиционер, и слюна кажется очень холодной. «Есть», — говорю я ему, — «с изображением старой каменной мельницы, такой, которая с водяным колесом. Подарок от страхового агента. В календаре был отмечен день, когда вести малыша в поликлинику. И день защиты диплома по общеобразовательной подготовке у мамы. У меня записаны обе даты и фамилия детского врача». И Дункан говорит: «Черт! Отлично работаешь». Его слюна высыхает у меня на коже и на губах. На полу в кухне был серый линолеум, розовый кухонный гарнитур, прожженный в некоторых местах сигаретой. На столике рядом с раковиной лежала библиотечная книжка. «Стихи и поддержки со всего света». Книга была закрыта, но когда я ее приоткрыл и дал ей свободно упасть на стол вверх обложкой, в надежде, что книга сама раскроется на странице, до которой ее дочитали, она раскрылась на странице 27. Я взял карандаш и поставил галочку на полях. Мой редактор хитро прищуривает один глаз. «А остатки какой еды?» — говорит. «Были на грязной посуде в раковине?» «Спагетти», — говорю я, — «с томатным соусом. Соус с грибами и чесноком. Я проверил мусорную корзину под раковиной». 200 миллиграммов соли на порцию, 150 килокалорий. Я сам не знаю, что ожидал найти. Может быть, что-то, что помогло бы понять причину. Дункан говорит: «Видел?» И показывает мне гранки сегодняшнего ресторанного раздела. Объявление бросается в глаза сразу. Шириной в 3 колонки и высотой в 6 дюймов. Заголовок большими буквами. «Вниманию клиентов клубного ресторана «Темный бор». В самом объявлении сказано: от обедов в указанном ресторане вы заразились синдромом хронической усталости, не поддающимся никакому лечению. Этот вирус, передающийся через пищу, лишил вас возможности продуктивно работать и жить нормальной жизнью. Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд». Указанный телефон начинается с какого-то непонятного длинного кода. Наверное, это мобильный номер. Дункан говорит: «Как ты считаешь, из этого можно состряпать статью?» И на листе остаются влажные точки его слюны. У меня бибикает пейджер. Это полицейские врачи. На факультете журналистики нас учили, что репортер должен быть как объектив фотокамеры. Вышколенный, объективный и беспристрастный профессионал. Точный, надежный и наблюдательный. Нас учили, что то, что ты пишешь, это всегда отдельно от тебя. Убийцы и репортеры взаимно исключают друг друга. О чем бы ты ни писал, ты пишешь не о себе. Мой третий мертвый ребенок на ферме в 2 часах езды от города. Четвертый в кооперативном доме рядом с торговым центром. Полицейский врач ведет меня в детскую и говорит: «Наверное, вас зря сюда вызвали». Его зовут Джон Нэш, и он убирает простыню, которая укрыта тело ребенка. Маленький мальчик, слишком спокойный, слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать. Нэш говорит: «Ему почти 6. Подробности о Нэше. Это здоровый такой мужик в белом халате. Он носит высокие белые ботинки на толстой подошве, а волосы убирает в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка. «Нам бы в Голливуде работать», — говорит Нэш. «В такой чистой, бескровной смерти нет ни уродства, ни боли, и обратной перистальтики тоже нет. Когда в предсмертной агонии пищеварительная система начинает работать наоборот, и тебя рвет фекалиями. Когда ты блюешь дерьмом, — поясняет Нэш. «Очень реалистичная сцена смерти. Он мне рассказывает про смерть в колыбельке. Чаще всего это случается в возрасте от 2 до 4 месяцев. Более 90% всех смертей происходят до полугода. После 10 месяцев — это уже редкое исключение. После года в свидетельстве о смерти ребенка пишут: причина не установлена. Вторая такая же смерть в семье считается убийством, пока не будет доказано обратное». В квартире в кооперативном доме обои на стенах зеленые, в детской кроватке фланелевое белье с рисунком из скотч-терьерчиков. В квартире пахнет аквариумом с ящерицами. Когда ребенку к лицу прижимают подушку, судебные медики называют такое убийство мягким. Мой 5-й мертвый ребенок в отеле у аэропорта. Книга была и на ферме, и в кооперативном доме. Стихи и поддержки. Та же самая библиотечная книга с моей галочкой на полях. В отеле я ее что-то не нахожу. Это номер с двуспальной кроватью. Ребенок лежит, скорчившись на односпальной кровати рядом с кроватью, где спали родители. На полке во встроенном шкафу цветной телевизор, 36-дюймовый «Зенит» с 56 кабельными каналами, плюс 4 канала местного телевидения. Ковер на полу коричневый, занавески коричневые с голубыми цветами. На полу в ванной влажное полотенце, испачканное кровью и зеленым гелем для бритья. Кто-то не спустил унитаз. Покрывало на кроватях темно-синие и прокурены сигаретным дымом. Книги не видно. Я спрашиваю офицера, что родители забирали из номера, и он говорит: вроде бы ничего. Но приходил человек из собеса и забрал кое-какую одежду. «Да, еще», — говорит офицер, — «какие-то библиотечные книжки».